Добрый день, дорогие братья, сестры и все добрые слушатели Божьего Слова. Очень рад вас видеть. Ну и хотелось бы начать с вопроса на самую обсуждаемую тему. Как вам погодка? Как вам нравится такое лето? О, сразу на многих лицах отразилось сегодняшнее небо. Такое пасмурное. Хочу сказать, что вы не одиноки из-за такой вот ненастной летней... если унываете, да, из-за такой ненастной погоды. И прочитал тут новость, что этим летом в Московскую службу психологической помощи населению обращаются намного больше и чаще, чем в другие года, да, летом прошлого года, например. И психотерапевты считают, что холодное пасмурное лето спровоцировало у москвичей состояние, которое можно сравнить с зимней депрессией. И вот правду говорят, что депрессия – это когда хочется лета, а уже лето. И неудивительно, что многие впадают в уныние. Знаете ли вы, что депрессия и уныние являются серьезной проблемой по всему миру? Унынию, беспокойству, депрессии подвержены самые разные люди сейчас. Богатые и бедные, люди из развитых стран и люди из стран так называемого третьего мира, да, с проблемами. В последнее время уныние все чаще и чаще принимает форму различных психических расстройств, депрессии и так далее. И бывают разные там виды депрессии. Вот даже есть такая послеродовая депрессия. Мы после родов ее что-то ждали, что-то она не пришла. Я не заметил. И вот почему сегодня бизнес психологов как никогда процветает. Появляются всякие лекарственные средства, которые якобы решают проблему депрессии. И люди готовы платить огромные деньги, чтобы решить какую-то вот эту свою проблему уныния. Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. И они говорят, что если ничего не предпринимать, то через несколько лет депрессия может выйти на первое место по самым распространенным болезням, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Представляете, насколько это серьезная проблема сейчас во многих странах? И это при том, что сегодня делается так много для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Да? Индустрия развлечений сегодня просто на пике. То есть столько разных форм отдыха, удовольствий на любой вкус. Так почему ничего не помогает? Почему уныние является эпидемией? И чем вот это уныние так опасно? Что вообще такое уныние? Вот, например, в католической традиции, да, уныние – это один из семи смертных грехов. То есть его ставят в ряд, ну, в один список самых серьезных грехов для христиан. Говоря об унынии, мы не будем особо углубляться в это понятие. Это у нас и не получится, потому что я не психолог, и в этом ничего не смыслю. Но это и не требуется, потому что Библия, Слово Божие, довольно много говорит об унынии нам. И если смотреть в Библии, то можно сказать, что уныние – это противоположное состояние радости. Но откуда оно берется, вот это состояние, и как оно возникает? Большинство людей связывает уныние с внешними обстоятельствами. Да, понятно, то есть некие тяготы, скорби, какие-то обстоятельства вгоняют тебя в уныние. Но бывает, что люди не могут объяснить, да, откуда такое состояние. Проснулся утром с подавленным духом, все, нет настроения, и все тут. И вроде ничего не предвещало, но что-то приуныл. И причем некоторым даже нравится жить в таком состоянии, знаете. А что, ходишь такой печальный, такой задумчивый. Нет-нет, да кто-нибудь подойдет, там, ободрит, обратит внимание, утешит. Некоторые любят так жить. А в притчах сказано, в 17 главе, «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Бывает, что к унынию приводит разочарование от неудач. Да? И в нашей жизни такое бывает частенько. Но в Библии можно вспомнить пророка Илию, после поражения евреев при горе, при Кармеле, как он сидел под можжевеловым кустом в состоянии полного отчаяния. И есть такая стадия уныния, как удрученность. Это, знаете, когда мы вот в таком отчаянии, что вот начинаем какие-то мысли плохие, негативные себе вот накручивать, да, и вот эти мысли так и липнут, как мухи, и совершенно их не отогнать. И Давид в псалмах часто описывает такое состояние, например, в псалме 30-м. «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Ну, просто сил нет. Ну, и есть еще такая стадия уныния, как депрессия. Депрессия – это полная парализация тела, духа, жизни от уныния. Иов, испытав в короткий срок самые тяжелые скорби, которые можно себе представить, был близок к состоянию клинической депрессии. Ну, там еще и друзья усугубили ситуацию. И вообще нет ничего хуже в скорбях, чем плохие утешители, да, которые, ну, знаете, люди, когда ты грустишь, они подходят, не грусти, да, ты болеешь, не болей. Ну, то есть вообще отличное утешение. Итак, уныние – это отчаяние, безнадежность, мрачное, подавленное состояние духа. И Библия описывает уныние как одну из форм греховной реакции. То есть я вот такое определение предлагаю, что уныние – это эмоциональная реакция на негативное восприятие обстоятельств. Все, всем все понятно? И давайте еще раз прочитаем, у вас даже в конспектах это есть. Уныние – это эмоциональная реакция наша на негативное восприятие вот, окружающих нас обстоятельств. Да? То есть все зависит от нашей реакции. Вы можете, если у вас есть ручка, в конспекте обвести слово «восприятие». Да? Все зависит от нашего восприятия. От нашего восприятия вот, окружающих факторов, да, обстоятельств. И в жизни у нас случаются разные вещи. Там, отсутствие лета, трудности в обучении детей, завалы на работе, да, там, различные скорби. Там, ну, бывает даже в мелочах. То есть, там, например, муж пришел с работы раздраженный. Да? Воспринимать это можно по-разному. Да? Можно сразу мысль «опять злой пришел». Да? А можно ведь и по-другому воспринимать, что, может быть, у него был тяжелый день. Да? Можно так вот, да, отреагировать, что вот просто вечер испорчен, ну, муж пришел такой-никакой, а я готовилась там, да, весь день. А можно отреагировать, у меня есть сегодня отличная возможность, да, послужить мужу, проявить любовь и заботу, потому что он много работает. И скорби, тяготы, заботы вынуждают нас воспринимать обстоятельства вот таким определенным образом, негативным. И мы теряем покой, переживаем. Это вводит нас в уныние. А Библия учит нас совсем другой реакции. Иаков пишет в своем послании: «Братья, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью». И, наверное, сейчас многие, кто когда-либо унывал, приуныли еще больше, потому что ну, нелегко поступать так, как учит Библия, правда? Совершенно нелегко. И уныние влечет за собой еще большее уныние. Когда вот, вы опаздываете на богослужение, ну, вы расстраиваетесь, да? И вы грустите от того, что не находите в себе жгучее желание благовествовать. И фразы типа «надо больше молиться», «надо больше читать слово», сами по себе эти фразы просто вгоняют вас в уныние. Но не отчаивайтесь, вы не один такой. Это вообще очень распространенное явление, и, как мы уже убедились, даже у Божьих людей случалось вот такое состояние. Как же освободиться от уныния? Потому что люди не могут изменить обстоятельства, ну, чаще всего, да? Вот на эмоции, на нашу эмоциональную реакцию повлиять можно, вот, да, чтобы не было вот этой реакции уныния. Но это временное решение. Некоторые люди, да, заливают себя алкоголем или бегут от реальности, притупляют эмоции. И плохие эмоции, они как бы уходят, но вот это негативное восприятие обстоятельств вокруг нас никуда не девается. Беспокойство никуда не уходит. И вот сейчас, после такого долгого вступления, мы посмотрим на наш сегодняшний отрывок из 3 главы послания к Ефесянам. И апостол Павел писал это письмо, да, это послание в город Эфес, в Эфесской церкви, находясь под арестом. То есть это тюремное послание. И в отрывке, который мы будем сегодня читать, последняя фраза апостола Павла призывает нас не унывать, глядя на его судьбу. И возникает, конечно, сразу же вопрос, как же это апостолу Павлу, находясь в заключении, в темнице, из-за того, что он является христианином, как ему удается не унывать в таких обстоятельствах? Еще и других призывать, не унывайте. Складывается впечатление, что восприятие апостола Павла как-то свободно от уныния, даже среди скорбей. Давайте прочитаем же этот отрывок. Ефесянам 3 глава, с 8 по 13 стихи. Апостол Павел пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которую Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в который мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Аминь». И заметьте, апостол Павел говорит: не унывайте, когда видите скорби. Да? Ну, неважно, там, чужие, свои скорби, не унывайте. Ведь правильное отношение, можно сказать, христианское восприятие дает свободу от уныния. Правильное восприятие дает свободу от уныния. И апостол Павел дает нам рецепт истинного библейского антидепрессанта, если можно так выразиться. Павел дает нам такие три совета, да, или три пункта, которые помогут нам освободиться от уныния. Давайте же на них взглянем. И первое – это смотрите на жизнь Божьими глазами. Смотрите на жизнь Божьими глазами. В своем письме апостол Павел раскрывает, ну, вообще во всем этом послании, свое восприятие жизни, восприятие свое трудностей, свое отношение к Иисусу Христу, к Господу, к церкви, к верующим. А вот в этом отрывке, который мы прочитали, Павел рассказывает о своем отношении к служению своему. И он пишет в 8 стихе: «Мне, наименьшему из всех святых, то есть из всего Божьего народа, из всех Божьих людей, дана благодать сия, то есть мне дан подарок от Бога, мне поручено великое дело благовествовать язычникам неисследимое, то есть непостижимое, неизмеримое, невообразимое богатство Христово». И посмотрите, вот Павел не думает здесь: вот я хороший человек, я рассказываю Евангелие другим людям, а меня за это в тюрьму посадили. Разве это справедливо? Апостол Павел здесь вообще об этом ничего не говорит, он об этом вообще не думает. Он говорит: мне, наименьшему из всех святых, дана благодать. Он понимает, что в принципе вообще лучшего-то он и не достоин. Он осознает себя недостойным. И часто мы унываем, потому что убеждены, что достойны лучшего к себе обращения со стороны Бога, что мы достойны лучшего. И важно здесь смотреть на жизнь Божьими глазами и учиться правильно думать о себе. Учитесь правильно думать о себе. Потому что если вы убеждены, что вы достойны лучшего к себе обращения, ну, смею вас уверить, что это не так. Потому что все, что мы имеем, все, что мы имеем в нашей жизни, это дар от Господа, это наша привилегия, это наша благодать. Потому что Бог дает нам то, что нам полагается. Моя жизнь – это дар от Бога. Можете записать это в конспекте. Моя жизнь – это дар от Бога. И моя жизнь – это поручение Бога. И вот в свете этого, как нужно воспринимать все, что со мной происходит, да, какие-то тяготы или скорби, как это надо воспринимать? Представьте, что вы жилой дом. И Бог решил войти в этот дом, и, чтобы его перестроить. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что Бог делает, потому что вот он ремонтирует ваш водопровод и вашу крышу. Необходимость такого ремонта вам ясна и не вызывает у вас никаких вопросов и удивления. Но вот он начинает, Бог, начинает ломать дом, то есть ломать вас. И вам даже становится больно. И к тому же вы не видите в этом никакого смысла. Зачем он это делает? Чего он хочет добиться? А объяснение в следующем. Бог строит из вас совсем другой, новый дом. Вовсе не такой, какой вы себе представляли. В одном месте он возводит новое крыло, настилает новый пол, в другом пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что просто Бог придет и немножко переделает вас в хороший такой уютный маленький коттедж. Но Бог сооружает из вас дворец и намерен поселиться в нем сам. Вот что значит смотреть на жизнь, на свою жизнь Божьими глазами. И что это за богатство Христово, которое написано в этом стихе? Это сам Христос. То есть тот, кто получает богатство Христово, становится его наследниками. Они обретают его духовное наследство, его духовное сокровище. То есть если мы приобретаем богатство Христа, мы становимся его детьми, его подданными и его храмом, да, его домом, в котором он собрался жить. Еще важно учиться правильно думать о себе и о Боге. Да? То есть учитесь правильно думать о Боге. Потому что в страданиях нам кажется, что Бог далек и не заинтересован в нас. Но это не так. Две недели назад на богослужении мы с вами читали стих из второй главы послания к Ефесянам. Это Ефесянам 2:10. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил вам исполнять». Бог создал вас не случайно. Он заинтересован в вас, и Он любит вас. Он хочет, чтобы каждый из нас совершал добрые дела. И Бог не только Павла любит, да, и вот так ему дает ему благодать. Он каждому из вас хочет дать особенный дар. Но главное тут – это конфликт интересов. Что мы говорим чаще? «Пусть будет по-моему» или «Да будет воля твоя, Отче наш». Итак, если мы воспринимаем нашу жизнь как благодать, если мы будем понимать свое положение по отношению к Творцу, Господу, то у нас появится истинная, правильная оценка обстоятельств вокруг нас. И в этом отчасти и заключается неизмеримое духовное богатство во Христе. Это взгляд на жизнь Божьими глазами. Интересно, что апостол Павел страстно хочет открыть это богатство Христово всем другим людям. Стих 9 и 10. Давайте 3 главу посмотрим. Апостол Павел пишет, да, что ему дана благодать благовествовать язычникам и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Другими словами, Господь доверил апостолу Павлу просветить всех, показав божественный замысел спасения, который раньше был сокрыт, похоже, даже от ангелов. Но теперь этот Божий план открыт и приводится в исполнение через Церковь, да так, что это видит весь небесный мир, да, все ангелы. И эти ангелы видят это и славят Бога еще больше за Его всеохватную многоцветную мудрость. Вот о чем здесь говорится. Но что это значит лично для меня? Бог открывает нам в своем слове свой план спасения, да, как Он собирается спасти всех людей. Иисус Христос создает церковь и ставит перед ней определенные цели. Церковь должна достигать этой цели, чтобы, как написано, да, ныне сделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Церковь должна это сделать. Ну а церковь это кто? Церковь это мы, все правильно. Это мы с вами, верующие в Иисуса Христа. То есть нам открыто домостроительство тайны. Нам известна тайна, которая раньше была сокрыта. Мы об этой тайне раньше чуть говорили в предыдущих проповедях. Вы можете потом переслушать о том, что она открывает, что она дает, наследниками чего мы стали. Но теперь мы знаем, куда нам идти. Мы знаем Божий замысел, мы знаем Его цели, мы знаем Его план. У нас есть ориентир, да? У нас есть Божьи цели. Что это за Божьи цели? Ну, если вы являетесь постоянным посетителем нашей церкви, скорее всего, они вам известны. Это приобщение к церкви, это духовное возрастание, это служение Богу и людям, это благовестие, да, радостная весть другим людям и прославление Господа нашего Иисуса Христа. Я считаю, что это все и есть часть Божьего плана, который Он поставил перед церковью. То есть Божьи цели помогают нам увидеть путь, по которому нам нужно пройти. В знаменитой книге Джона Буньяна в жанре аллегория «Путешествие пилигрима» есть такой эпизод, когда пилигрим по имени Христианин идет по пути в небесную страну. Он узнал этот путь, увидел ориентир, тесные врата, пошел в эту дорогу, да, в небесную страну отправился, и, не заметив, однажды провалился в грязную топь уныния. И он беспомощно барахтался в грязи, бесцельно пытаясь спастись, пока ему не помог выбраться человек по имени Помощь. И этот человек Помощь спрашивает христианина, как же ты не заметил ступеней вот в этой топе, да, в этой болоте? И христианин говорит, что в страхе кинулся в другую сторону, оступился, начал тонуть, не знал, что делать. Что нужно делать нам, чтобы не утонуть в топях уныния? Ну, надо знать, куда плыть. Нужно видеть ориентир, да? Нужно видеть ступени, нужно видеть цели. Поэтому учитесь ставить духовные цели. Достигайте Божьих целей, а для этого нужно учиться ставить духовные цели. Бывает у вас такое, что у вас не получается молиться, что ну, и вас это удручает. Вот какие-то неудачи в молитвенной жизни или в изучении Писания. Может быть, у вас есть зависимость или грех, который заставляет очень сильно унывать. Ставьте достижимые цели, которые можно достичь за конкретный временной период. И найдите тех, кто поддержит вас, кто сможет, как вот ангелы, да, в отрывке, который мы читали, который наблюдает за церковью, вот наблюдает за вами, за вашим прогрессом, за вашим путем, который сможет, если что, вытащить вас из топи уныния и наблюдать в вас Божью работу и Божью мудрость. Но для этого нужно учиться ставить перед собой духовные цели. Сначала маленькие, потом больше. А еще учитесь мечтать. Учитесь мечтать. Мне нравится, как Павел пишет вот в этом отрывке о своем служении. Видно, что у него есть мечта. Потому что написано, что мне дана благодать открыть всем. То есть вообще всем открыть, в чем состоит домостроительство тайны. И написано, дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям, многоразличная премудрость Божья, дабы ныне соделалось известную через церковь. То есть видно, что у апостола Павла есть мечта. Он мечтает, чтобы стала известной вот эта многогранная мудрость Божья. Я думаю, что нам тоже нужно учиться мечтать, учиться ставить цели. Это даст нам не только вдохновение жить полноценной жизнью, но и даст нам силы побеждать апатию и уныние. Божье дело, исполняемое Божьим путем, не останется без Божьей поддержки. И дальше апостол Павел заканчивает мысль в 11 и 12 стихах. «По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в который мы имеем дерзновение и надежный доступ через Него, через веру в Него». В этом отрывке видно, что ну, Бог, создавший все Иисусом Христом, имеет предвечное определение. Что это такое? Предвечное определение – это значит свой извечный замысел. У Бога есть замысел, то есть у Бога все под контролем. Вы можете это записать. У Бога все под контролем. И что это значит для нас? Нам нужно доверять Господу. Доверяйте Господу. Ничто не может произойти того, что Бог не допустил. Бог все учел, Он все продумал. Происходит все согласно Его извечному замыслу, предвечному определению. Знаете, даже сатана не может пройти дальше установленного Богом предела. Да, вот в истории с Иовом там, дьяволу было сказано, ты можешь взять все, но душу его не трогай, вот этого человека. Ты не можешь повредить его душе, это вне твоей компетенции. И Христос сказал в Евангелии, не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. У Господа все под контролем. И если довериться Господу, вот такое восприятие, такое доверие, осознание, что Бог все контролирует, позволяет нам свободно и уверенно приходить к Богу. Потому что написано, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Надо учиться у Христа смелости. Бог все контролирует. У Бога есть определенный замысел, да, для вас, и Он дает вам благодать. Зная это, все проблемы становятся меньше в наших глазах. Страхи уходят. Нужно учиться у Христа смелости. Ну, давайте на чистоту. Многие ли из присутствующих вот, знают, что такое настоящие трудности? Многие вот сегодня говорят, ну вот кризис, там, да, сложно жить. Христиане часто говорят, вот сейчас вот очень сложно быть верующим, там, сложно собираться, закон там страшный приняли, да, миссионерской деятельности. А вот как сказал вчера Павел Николаевич на мужской молитве, вот в первом веке вот это было сложности, вот это было трудности. Вот тогда там пакет действовал такой, что нам и не снилось. То есть апостол Павел сидел в тюрьме за то, что он верил, и за то, что распространял веру. Вот это были настоящие трудности. И, ну, кто из вас сидел в тюрьме за веру? Ну, слава Богу, никто, да? Ну, нас обошла эта участь, но кто из вас знает, что значит умереть за веру? И вот вспоминается одна история. Как-то раз священник проводил маленького мальчика вокруг своей церкви, показывая ему надгробные плиты. И говорит, это имена тех, кто умер, служа Господу. А мальчик спрашивает, а на каком служении они умерли, на утреннем или на вечернем? И мы иногда, как этот мальчик, мы не понимаем, что это значит. Да? Ну, что это значит, жертва во имя служения? Но Бог все контролирует. И Бог через апостола Павла говорит нам, что ну, я дам тебе дерзновение. Ты сможешь войти ко мне. И ты сможешь войти туда, где закрыто. Если закрываются одни двери, Бог открывает другие. И мы можем идти к Богу, мы можем идти с Богом, мы можем делать Его дело, отражать Его славу, не унывать в скорбях, проповедовать, потому что Бог дает смелость, Бог дает дерзновение. Написано, стучите, и Он отворит. Поэтому учитесь смелости, но также еще нужно учиться приходить ко Христу во время скорбей. Учитесь приходить ко Христу во время скорбей. Ну да, бывает, что нас постигают серьезные тяготы. Да, иногда нам кажется, что мы больше не выдержим. И это приводит нас к унынию. Но Павел пишет, что мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Знаете, мне не хватает опыта, и мне не хватает смелости, чтобы понять людей, которые проходят через настоящие трудности в своей жизни, через настоящие скорби. Вот апостол Павел, да, он проповедовал Евангелие даже под страхом смерти и ни разу не отступил. Или есть такая сестра, Джонни Эриксон Тада. Кто знает, кто это такая? Это такая удивительная вера христианка, которая в раннем возрасте сломала позвоночник и потеряла движение в конечностях. И удивительно, что даже в своих страданиях она имеет смелость и желание служить Богу. Мне кажется, это возможно только в Иисусе Христе. То есть человек, вот этот Джонни Эриксон, она парализована. У нее отняли возможность заниматься любимым делом. Она художница, и она не может это делать руками, но она нашла другую возможность. Она теперь рисует ртом. Она рисовала прекрасные картины и проповедует об Иисусе Христе, о Его милости, благодати и о Его важности и значении. И это удивительно, что она нашла способ. Есть другой человек, Ник Вучич, да, человек, который родился без рук и ног. И просто удивительные вещи он говорит о Христе, о Божьей любви, о Божьем прощении и о том, что Бог обильно благословляет его, человека, и он говорит и называет себя полноценным человеком, потому что он во Христе. Или когда я слушаю о моих братьях и сестрах, которые борются с онкологией или другими серьезными заболеваниями, знаете, как я и сказал, я не понимаю, как это возможно, но я восхищаюсь. Я восхищаюсь всеми этими людьми. Я восхищаюсь вами, когда вы проходите через серьезные трудности со Христом. И вот потому что я имею намного больше, чем многие, но позволяю себе унывать. Я позволяю иногда, иногда не вижу способа, как я могу отражать Христа. И иногда я не вижу способа, как я могу служить Христу. А вот эти люди, у которых нету даже возможности двигаться, у них они находят способ вот этот, служить Богу, отражать Христа. Вот это настоящее доверие Богу. Это настоящая победа над унынием. Этому нужно учиться. И вы знаете, когда Иисус призывал людей последовать за Ним, Он делал акцент на том, что если люди пойдут за Ним, за Христом, то они обретут свободу от беспокойства. Да, потому что Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас». И говорит: «И найдете покой душам вашим». К сожалению, я вижу, что не все, кто приходит к Иисусу Христу, обретают покой и мир. Почему? Потому что мы сильно ошибаемся, когда думаем, что христиане обладают особым иммунитетом к эмоциональным и психическим срывам, алкоголизму, трудоголизму, греховным делам. Это не так. Христиане остаются людьми. Вот я тигран-христианин, да? Но я обычный человек при этом. Я тоже подвержен унынию, раздражению, лени, греховным мыслям. Иногда осознание этого пугает. А иногда, все такие, а я чего? Знаете, я долгое время считал, что победа во Христе – это совершенная жизнь, без пятна и порока. Но в действительности это не так. Христианин, живущий победной жизнью, просто должен знать, как поступать, если согрешает. Он должен привыкнуть к мысли, что падение неизбежно. Следовательно, надо просто уметь вставать. И ни в коем случае нельзя мириться с состоянием уныния. Ни в коем случае. Важно изменить свое восприятие, поменять свое отношение. Есть такая притча о кольце царя Соломона. Да, и вот царь Соломон, жизнь которого описана в Библии, есть такое предание, притча, что вот несмотря на мудрость, его жизнь была совершенно беспокойной, и он однажды обратился за советом к своему придворному мудрецу с просьбой: «Помоги мне, очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я очень подвержен страстям, мне это очень мешает». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Вот возьми это кольцо, надень, на нем есть фраза: это пройдет». И когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, наоборот, да, чрезмерная, посмотри на эту надпись, и она тебя остудит, отрезвит. И в этом ты найдешь спасение от страстей. И Соломон последовал в этой притче, да, совету мудреца и обрел спокойствие. Но настал момент, когда, даже взглянув на это кольцо, как обычно, он не успокоился, а наоборот, еще больше вышел из себя. И он сорвал это кольцо с пальца, хотел зашвырнуть его подальше, но вдруг заметил, что на внутренней стороне кольца есть еще одна надпись, на которой написано «И это тоже пройдет». И это пройдет. Апостол Павел пишет вот в конце нашего отрывка, в 13 стихе, «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Наши временные страдания принесут нам грядущим вечную славу». И знаете, меня это утешает, потому что все пройдет, и это пройдет. Останется только вечная слава в Иисусе Христе. Один христианин сказал, «Скорби – это алмазная пыль, которым небо полирует в свои бриллианты». И апостол Павел преподает нам очень важный урок сегодня. Жизненно важно для нас смотреть на жизнь Божьими глазами. Важно достигать Божьих целей. Важно доверять Богу, у которого все под контролем. И такое отношение ко Христу, такая жизнь со Христом даст вам полную свободу от уныния при любых обстоятельствах. И если кому-то из вас захочется погрустить, похандрить, ну, приходите ко мне, мне тоже хочется иногда. Но мы не будем с вами грустить или плакать, мы будем с вами мечтать. Потому что и будем смотреть, как поставить цели. Поможем друг другу в этом. Вы можете помочь своим окружающим, да, или в своей семье. Не накручивать, не пытаться усугубить ситуацию, если человек, вы видите унывающего человека. Спросите, о чем он мечтает, какие у него есть цели. Помогите ему в этом. Помогите ему в доверии к Богу. Это очень сильно поможет, потому что такое отношение ко Христу, такая жизнь со Христом даст вам полную свободу от уныния. Вы будете сильными и радостными во Христе. Вы будете целеустремленными и никогда никуда не увязнете. Ни свои, ни чужие скорби не собьют вас к пути, вот с этого пути в небесную страну. И вы не утонете в топях уныния. И моя молитва о вас, вот чтобы истины эти стали для вас реальностью. И знаете, для себя я тоже буду просить у Бога того же самого, потому что также в этом нуждаюсь. И мне понравилось, как мы сегодня спели в песне, что «Ты со мной, и я это знаю, рядом ты и смелее иду». Да, и все мои мысли, мечты и желания я тебе отдаю. Поэтому вот с этой истиной и с этим рецептом, с этим антидепрессантом давайте будем жить, отражая славу Христа. Давайте помолимся. Господь, слава Тебе и хвала за ту безмерную благодать, которую Ты являешь каждому из нас. Вот каждому из нас Ты приготовил какой-то особенный дар, который мы вот имеем возможность и смелость открывать, вот это богатство, которое Ты даешь нам. И мы подвержены разным страстям, мы так устроены, Ты нас такими сотворил, но при этом Ты даешь нам принципы и способы устоять. Ты делаешь нас сильнее, и мы верим Твоему обетованию, Твоему упованию в Тебя, что все пройдет, и это пройдет, но только останешься Ты и Твое Слово. Помоги нам, Господь, никогда не унывать с Твоей помощью и жить так, чтобы ангелы на небесах сказали, что в нас проявляется Твоя мудрость. Ты даешь нам для этого упование, Ты даешь нам для этого друг друга, помощников, и даешь нам самое главное, самого лучшего утешителя, которому можно представить своего духа, Господь. Слава Тебе за это, и я прошу, чтобы каждый, кто здесь стоит, мог пользоваться вот этим даром, который Ты предлагаешь нам. Да будет так. Аминь.